Дальнейшее запечатлелось в моей памяти расплывчато, словно сквозь плохо вымытую призму. Шок от увиденного был так велик, что я с трудом заставлял себя передвигать ноги. Фенрир существовал. Его размеры действительно поражали. Этот исполин превышал ростом самого большого слона. Хорошо, что еще основное время он лежал, опустив голову на лапы для удобства беседы с богами. Как я понял со слов Фреи, здесь присутствовал главный забияка Тор, обладатель волшебного молота, которым он кидал во врагов. Некто Хеймдаль. У него был меч из редких сплавов и здоровенная труба, хранителем которой он и считался. Потом еще какие-то Тюр, Видар, кто-то еще. Ах да, конечно же Локи, бог лукавства и раздора. Он не принимал участия в переговорах, довольствуясь ролью наблюдателя, хотя время от времени вставлял шпильки то одному, то другому богу. Это их злило, а Локи, соответственно, забавляло. Сумрачный Один стоял в стороне, скрестив на груди руки. Его голубой глаз неровно вспыхивал из-под широкополой шляпы. Пока я в немом благоговении рассматривал гигантского волка, Фрейя сбегала к отцу с докладом о нашей вынужденной задержке. Похоже, разговор велся на повышенных тонах, я не очень-то прислушивался, а потом меня и вовсе отвлекли. «Серега, привет, мы тут!» Из левого кармана моей куртки показалась ухмыляющаяся физиономия Формазона. «Вы? Да ведь вам же нельзя!» — сквозь зубы зашипел я. «Ясно дело, нельзя, но очень хочется!» «А где Анцифер?» «В правом кармане, где ему еще быть? Греется!» «А ты, молоток, как лихо с этой шпаной трехметровой разобрался! Че ты в поэзию полез? Давай я из тебя мирового завоевателя сделаю! Все ихние великанишки у тебя в ногах валяться будут! Из волчара этого ездовую собаку сделаем, а милашка блондинистая и так за тобой, как на поводке, бегает!» «Сереженька, не слушайте его!» Из правого кармана показался насквозь простуженный ангел. Красный нос заложен, в руках мокрый носовой платок, а нимб так потускнел, что едва светится, блекло лимонным сиянием. «Осторожно, у бедя грипп!»
«Боже, Анцифер, вы совсем больны, куда же лезете на мороз? Вам срочно необходимы чай с малиной, грелка на нос и шерстяные носки с горчицей.
Лучше стакан водки с перцем, пипетку с луковым соком в каждую ноздрю и две горсти таблеток от всего подряд», тут же поддержал черт. «Ему можно, он все равно бессмертный».
«Стыдно тебе, лукавый бес. Пользуешься бои вребед дебди да богадеб. Но ничего, я возьму и выздоровлю, а хозяина не брошу. Не волнуйтесь за меня, Сереженька, ему рада праздновать победу».
«Формазон», — нахмурился я, — «вы зачем сюда притащились?»
«Как это? Я ж говорю, ни одному тебе интересно. А инфекцию ходячую я с собой не звал, так что за нарушение постельного режима пусть сам отвечает. Лицемер!»
Не удержавшись, я встряхнул карман и с удовольствием побултыхал там ругающегося черта.
«Вы прекрасно знали, что Анцифер все равно за вами последует. Он же добрый и заботливый, он переживает за нас, и вы его с такой температурой вытолкнули на холод».
«С какой такой? Ничего я не знал, никого не выталкивал. И вообще, прекрати болтанку, а не то меня сейчас стошнит, тебе же хуже будет».
«Ладно, но с одним условием. Вы вдвоем отправляетесь назад и все силы бросаете на выздоровление нашего общего друга».
«Кому друг, а кому и...»
Подчиняясь, буркнул черт, но ангел активно запротестовал.
«Дед, дед, ни за что! Я чувствую себя гораздо лучше. Так долго пребывать среди языческих богов очень опасно. Уж извините, Сереженька, но вы и так, не бог весть, какой ревностный христианин. Мы останемся тут как случайные свидетели. Обещаем, что не будем вбешиваться».
«Вот это правильно! Вот за это, цели, я тебя и люблю. А то чё ж, только приехали, и нате вам, сваливайте побыстрее».
«Он же больной. Вы что, не знаете, какие бывают осложнения после гриппа?»
«Ну, на голову, он с детства осложненный», — задумчиво пожал плечами бес. «И потом, ты ведь здесь не ночевать собрался?»
«Нет, заберу Наташу и домой».
«Ну вот и договорились. Ладно тебе, не будь занудой. В карманах тепло, ничего с нами не случится».
Анцифер высморкался и согласно закивал. Я вздохнул и согласился. В конце концов, они оба духи, знают, на что идут и что делают. В эту минуту Фрейя махнула мне рукой. Направляясь к Одину, я старался сделать шаг широким, а походку небрежной. Кончилось тем, что споткнулся о собственные же пустые ножны и хлюпнулся носом в снег у самых ног небожителя.
«Ворлок, одно слово!» — фыркнул Один. Поведала мне Фрейя, задыхаясь от девичьих восторгов и иллюзий, о подвигах твоих посредством рифмы. Конечно, я ей не во всем поверил. Достойно Бога выражать сомнения в тех подвигах, что якобы совершают земные люди. Ибо чудеса, какие ты творил, скорее пристойны мне лишь, ну, Тору в крайнем случае, пожалуй».
«Вы правы», — кротко согласился я. «Особенных чудес не было, так, мелкая доморощенная магия на чисто бытовом уровне. А что тут у вас? Фенрир, кажется, так и не попал в капкан?»
«В ловушку хитроумную», — поправил бог. «Капкан совсем иное. И нет таких капканов на земле, чьи челюсти стальные удержат такого исполина. Плохо нам. Надеялись, что хитростью заманим, лукавством и обманом обойдем. Однако враг не глуп, и вся затея трещит по швам с успехом несомненным».
«Не знаю даже, как вам помочь. Вы бы рассказали поподробнее, что именно с ним надо делать».
«Ты помнишь ленту? Розовую ленту, что принесли мне недоумки гномы?»
«Ну да, конечно. Синтетика с очень необычным химическим составом. Что-то из кошачьих следов и женской бороды. Вы еще пытались ее разорвать».
«Вот в том и смысл», —
разгорячился Один, переходя на драматический шепот.
«Поскольку ленту эту никто, ни человек, ни зверь, ни бог порвать не в силах. Если бы мы могли его уговорить себя опутать, то страшный враг, ужаснейший Фенрир, был бы пленен, причем пленен навеки. Но волк лукавый нипочем не хочет быть связанным, хотя бы ради шутки, а силой мы не можем».
«Почему?»
«Как почему? Нас много, он один. Нет доблести и радости в победе столь многих и великих над одним».
«С вами все ясно», — призадумался я. Или вернее, сделал вид, что призадумался. «Боги, может быть, и в самом деле не знают предполагаемого развития событий, но я-то... Я же об этом читал». Осталось изобразить не слишком долго думающего мудреца, загадочно поскрести небритый подбородок, а потом влезть с уже проверенным веками предложением. «Я бы рискнул воззвать к авантюризму противника, так сказать, возбудить в нем спортивный азарт, дух здорового соперничества. Самые умные люди легко ловятся на каком-нибудь мелкотщеславном споре».
«Фенрир не человек, а зверь свирепый», —
в свою очередь начал морщить лоб бог Один.
«Но ум его остер, и мне не ясно, каким же спором ты решил его завлечь».
«Проведем соревнование культуристов. Выбираем претендентов, поочередно связываем каждого лентой и пусть попробуют разорвать. Если наш трехэтажный щеночек и впрямь считает себя непобедимым волком, то он тоже полезет демонстрировать силу».
«Добротный план»,
— сжав бороду в кулаке, признал верховный бог.
«Придумано хитро, с размахом и, кажется, действительно способно сработать так, как выгодно лишь нам».
«Придумать дело нехитрое», — дипломатично вставил я. В голосе Одина явно прослеживалась здоровая зависть, а мне совершенно не хотелось портить с ним отношения. «Вот реализовать, пробить идею, суметь донести ее до окружающих, добиться, чтобы мечты стали явью, увы, на это моих скромных сил не хватит». Бог еще поразмышлял, мельком глянул на зевающего хищника и, наконец, довольно прогудел.
«Ты снова прав, отважный ворлок Сигурд. Не по твоим плечам сия задача, да и никто из всех богов, пришедших, не обладает должным красноречием, чтобы убедить коварного Фенрира включиться в нашу хитрую игру. Здесь мудрость зрелая, и опыт, убеленный сединами прошедших лет, помочь способны. Но, говоря открыто, что даже малая, ничтожнейшая польза, что ты принес своим советам слабым, достойна благодарности. Отныне пусть называют Сигурда неглупым».
После чего он развернулся и потопал к остальным, а я так и остался стоять пень пнем.
«Серега, челюсть подбери, совсем отпала!»
Сквозь булькающий смех донеслось из кармана.
Любоваться на ржущего Формазона не очень-то хотелось, тем более, что из другого кармана также раздавалось упоенное хихиканье, временами перебиваемое кашлем. Разбаловал я их, наверное. Приличные духи так себя не ведут. Ладно, заберу жену, вернусь в Петербург, там и поговорим. Не буду никого утомлять долгим пересказом того, что происходило на склоне холма. Все это было многократно описано в скандинавских мифах. Основа взята верно. Действующие лица, массовка, реквизит – все точно по книгам. Как реальный участник памятных событий могу сказать, что на самом деле все складывалось не так просто, но это уже детали. Один недолго уговаривал остальных богов принять участие в зимней Олимпиаде. Посоревноваться на звание сильнейшего мгновенно согласились все, причем так искренне, что я даже призадумался. Либо они поголовно оказались гениальными актерами, либо по уровню интеллекта недалеко ушли от великанов. Народ явно поверил, что Одину и в самом деле интересно, кто тут мистер Вселенная. Боги выстроились в ряд и упоенно взялись за дело. Ворчал один рыжебородый Тор. Его, видите ли, не устраивал спортивный снаряд. Ленточку он рвать не хотел. Предлагал метать молот на расстоянии, но остальные не поддержали. Один лично вызывал претендентов по одному, обматывал тонкой розовой ленточкой, которая, ко всему прочему, еще и растягивалась до любой длины, а потом завязывал на узел бантиком. Ясное дело, справиться с заданием не мог никто. Но смех и свист, подбадривание и улюлюканье, горечь поражения и уверенность в победе были так заразительны, что Фенрир не устоял. Гигантский волк повернул ужасную голову и приятным интеллигентным голосом обратился к одноглазому Одину.
«Я не хотел бы мешать вашей дружеской забаве, но, многоуважаемый бог, не кажется ли вам, что ваши друзья несколько переигрывают? Согласитесь, разве можно поверить, что сильнейшие мира сего не в состоянии одолеть девичьи ленты?» «Тебе должно быть стыдно, враг достойный», — величаво ответствовал Один, напуская на себя вид оскорбленной невинности. «Как думать ты посмел столь дурно о ревностных богах, блюдущих честь? Мы не посмеем так себя унизить, чтобы обман дешевый виден был любому. Боги мы не шуты на праздничном застолье».
Не знаю, засомневался волк. У него явно было более тонкое чувство юмора.
«Но если даже наш крепыш Тор ее не разорвет, то значит он любит ленточки и розовые ему к лицу».
«Сам попробуй!»
Яростно огрызнулся красно от натуги бог Тор. Затянутый в ленту, безуспешно напрягающий внушительные мускулы, он и в самом деле являл собой забавное зрелище. Особенно впечатлял узел бантиком на макушке. Концы ленты создавали эффект заячьих ушек. Я кусал губы, чтобы не прыснуть со смеху, но, видимо, Фенрир все-таки заглотил наживку.
«Вы разрешите мне принять участие в этой забаве?»
«Да, конечно, разумеется, всегда пожалуйста», — хором ответили гостеприимные боги с такой плохо скрываемой радостью, что волк насторожился.
Однако отступать в такой ситуации было бы позором. Фенрир не хотел унизить себя отказом от своих же слов, но и дураком он не был. Повернув огромную голову, исполинский зверь протяжно завыл. Почти сразу же ему ответили яростные голоса стаи. Из ближайшего перелеска показались волки. Много, на первый взгляд не меньше сотни здоровых, красивых зверей. Они встали напротив нас сплошной серой стеной, но не нападали. Я искал взглядом Наташу. В первых рядах ее не было видно, зато третьим слева стоял рослый седой волк, мой старый знакомый. Ну, если Сыч здесь, то и моя жена скоро появится. Только бы Фенрир не открыл боевые действия сразу же. Не хотелось, чтобы в запале боя какой-нибудь ретивый бог задел плечом Наташину шкурку. Но все обошлось. У главного волка были иные планы.
«Сначала эту необыкновенную ленту испытает опытный воин моей стаи. Я никого не хочу обидеть недоверием, но волшебные вещи порой так непредсказуемы. Она может вспыхнуть, вызвать чесотку или вообще плохо повлиять на густоту шерсти. Надеюсь, боги не будут в обиде за маленький эксперимент».
«Нет», — недовольно проскрипел Один. «Кого же из волков ты хочешь повязать?»
«Вот этого», — решился я, указав пальцем на ощетинившегося сыча.
Он достаточно большой, матерый и наверняка составит хорошую конкуренцию здесь присутствующим.
«Кто ты?»
– удостоил меня вниманием Фенрир. «Сигурд, поэт и ворлок», – скромно представился я.
«Всего-то? И прозвище ему дано, не глупый»,
– весомо добавил справедливый Один. Я почувствовал, что краснею. Фенрир оглядел меня с непередаваемой смесью иронии и любопытства. Все боги с напряжением ждали его ответа. Наконец, глава волков снисходительно кивнул, и по его знаку помрачневший сыч вышел вперед.
«Вы можете связать его. Он самый сильный из моих слуг. Но я хочу быть уверен, что лента в самом деле безобидна. Поэтому, пока вы будете вязать узлы, пусть кто-нибудь из вас положит руку ему в пасть. Если здесь кроется обман, он сожмет зубы. Это будет справедливая игра».
Боги смущенно кивнули. Фенрир удовлетворенно качнул головой. Его хитрость удалась.
«Итак, кто? Ну, кто же может достойнее управиться с заданием?»
Вдруг всплыл ласковый голос дядюшки Локи. «Как не мудрейший Сигурд. Уже не раз он доказал свою отвагу, гуляя с Фрейей ночью по кустам. И ум его остер, ведь он советы самим богам дает, а те, развесив уши, ему внимают, слюни распустив. Конечно, Сигурд, шаг вперед, храбрейший. Уже ли ты, кто первый на перу, в беседе, в беготне за юбками нелегкой, уступишь волку? Сигурд наш герой!» Старый сыч вперил в меня радостный взгляд, я ответил ему вымученной улыбкой. Вокруг повисла тишина, я как-то не сразу понял, что все присутствующие уставились на мою скромную персону, пока тяжелая ладонь Одина не опустилась на мое плечо.
«Иди, Сигурд, это твой план и твоя затея. Будь смел и спокоен, мы отомстим за тебя».
Я беспомощно огляделся. Локи, сделав свое черное дело, лепил снежки, прочие боги отводили взгляды, Наташи не было видно, и лишь бедная Фрейя мне что-то шептала побелевшими губами. Сыч величаво подошел ко мне, с лютой злобой посмотрел в глаза и едва слышно процедил сквозь зубы.
«Вот мы и встретились, калека».
«Я не калека». Вместо ответа он гнусно усмехнулся и распахнул пасть. Зубы оборотня напоминали стальной капкан. Зловонное дыхание красной глотки отравляло воздух, на губах пузырилась пена, а хвост мотался из стороны в сторону, словно не в силах сдержать радостного возбуждения. Сыч буквально светился от предвкушения моей крови. Я медленно положил руку. Страшные зубы также медленно сомкнулись, слегка сжав запястье. Моя ладонь целиком находилась в пасти бешеного зверя. К нам приблизился Один с розовой лентой в руках. Пока он примеривался, с чего начать, в рядах волков началось шевеление, и вперед протиснулась моя жена. Увидев, в каком я положении, Наташа округлила желтые глаза и так распахнула ротик, что длинный язык свесился через зубы. Я ободряюще улыбнулся ей, виновато пожимая плечами. Верховный бог завязал первый узел, острые клыки нервно вздрогнули, едва не поцарапав мне кожу. В зрачках старого сыча зажглись недобрые огоньки, и я сразу понял, что это означает. Последующие действия мало зависели от меня лично, какая-то часть мозга, просканировав все возможные варианты, приняла единственно верное решение. Мои пальцы сами собой пришли в движение, крепко сжав в кулаке язык оборотня. Сыч подал назад, видимо, ему было очень больно. А я, наоборот, потянул его к себе, предельно увеличивая силу хватки. Бедный волк выпучил глаза от боли, не смея даже скулить. Он поджал хвост и смотрел на меня самым умоляющим взглядом, но я ему не верил. Враг есть враг, мне было абсолютно ясно, что он сделает, если я хотя бы ослаблю захват. Это был очередной молчаливый поединок, как раньше в монастырской тюрьме или Наташиной квартире. Мой противник и завистник, маньяк и убийца, преследующий мою жену, волк-оборотень с явными признаками прогрессирующего психоза, напрягал все силы, чтобы вырваться. Я, недавний популярный поэт и философ, серый волхв,
и страшный муж ведьмы, скандинавский воин и могущественный ворлок, едва не кричал от напряжения, чувствуя, как пульсирующая кровь ломает виски и взор подергивается красноватой дымкой. Нашу застывшую пару внимательно исследовал Фенрир, не спуская с нас ни на секунду холодного пристального взгляда. Коварно похихикивали боги. Возможно, в иное время, при взгляде со стороны, я тоже счел бы забавной такую скульптурную группу. Бледный человек в съехавшем на нос рогатом шлеме сунул правую руку в пасть матерого волка. Хищник так перемотан розовой ленточкой, что напоминает новорожденного младенца, и только вытаращенные глаза да яростный пар из ноздрей свидетельствуют о том, что все происходит всерьез. Комедия в любую минуту грозит обернуться трагедией.
«Ну что ж, великий волк, ты видишь сам, твой зверь не в силах разорвать простой предмет из обихода девушки обычной. Он проиграл. Наш храбрый ворлок все так же честно рукой рискует на глазах у всех. Но видно, что и вправду нет причины тебе бояться ленточных проказ. У волка твоего и шерсть цела, и блеск в глазах здоровый, и азарт, и мускулы бугрятся валунами, но поражение очевидно всем».
«Ты прав, Один», — нехотя признал Фенрир. «Похоже, среди смертных и бессмертных только я еще не попытал счастья. Хотя мне по-прежнему непонятно, как эта тоненькая ленточка смеет противиться усилиям самих богов».
«А ты проверь, испытай сам, докажи свою силу, Фенрир», — наперебой загомонили боги.
«Ленту», —
потребовал исполин. Ему больше некуда было отступать. Один и Тор в четыре руки принялись распутывать несчастного сыча. Обеспокоенная Фрейя бросилась ко мне.
«Сигурд, у тебя все в порядке?»
«Не переживай, подружка, все замечательно», — тихо выдохнул я, осторожно освобождая руку. Оборотень так и не закрыл пасть, вывалив на бок распухший и посиневший язык. Значит, вот как я его сжимал. Сыч ушел на качающихся лапах, повесив голову и прижав уши. Это была победа. Моя первая собственная победа над настоящим врагом. Сзади, в еще мокрую от слюны ладонь, мягко ткнулся холодный волчий нос. Моя супруга, едва не взвизгивая от счастья, встала рядом. «Все. Хочу домой».